Всем привет! Это снова подкаст фонда 1929 «Содружество независимых журналистов-расследователей» в нашей, как всегда, виртуальной, естественно, студии, ну, такое время сейчас. Я Алексей Шлепужников, технический директор фонда, здесь с нами Григорий Пасько, наш директор. Привет, Григорий! И здесь с нами соучредитель фонда и директор наших программ Галина Сидорова. Привет, Галин!
Привет всем!
Ну что, и снова нет у нас повода не встретиться и не поговорить. Снова у нас куча всего происходит странного и непонятного в России, в законодательстве, в журналистике. С чего предлагаете начать? Тем-то много вроде бы. Гриш?
С айтишников.
Что?
С айтишников предлагаю начать. С Очкова, с Ильи и с... ареста его.
Ну, начнем с самых как бы сейчас обиженных, в смысле, человек, который все-таки арестован. Мне тоже кажется, надо начать с Очкова.
И а потом уже... на перечень ФСБ, да, и на агентов.
И дальше
и
вспомнить другие неприятности.
А ведь, да, все связано именно с госорганами, органами госбезопасности. Mm-hmm. Ну что, да, с Очкова арестовали. Я был очень удивлен, потому что я давно слежу за IB Group. Это, ну, наряду с Касперским сегодня один из лидеров отечественной индустрии, IT-индустрии, которые связаны с безопасностью и, более того, которые продают свои услуги не только внутри России, но и на международном рынке. Они сотрудничают и с Интерполом, и с Европолом даже, и с ОБСЕ, и с огромным количеством других страшных аббревиатур. И на самом деле было удивительно, что настолько близкая к российской власти компания вдруг, да, неожиданно в ночь там приехали силовики и все это делали, и потом арестовали руководителя, и еще как кого-то одного сотрудника, я так понимаю, там два сотрудника сейчас арестованы. И все по госизмене.
Возможно, как раз в этом и дело, что они оказались слишком близки к российской власти.
Ну, вроде...
Как это не парадоксально звучит. Потому что, если мы вспомним, то несколько лет назад уже была подобная история с людьми, которые тоже были близки, точнее, непосредственно во власти, вот Сергей Михайлов и компания, да?
Ну, Михайлов называют их крыши, да.
Да, которых тоже обвинили, вот, и даже уже сейчас приговоры, насколько я понимаю, не отбывают, обвинили тоже в госизмене. Фактически за то, что они выводили на чистую воду, так сказать, киберпреступников, ну, российского происхождения, вероятно. И то передавали информацию именно о киберпреступниках коллегам, соответственно, вот через океан.
То есть получается, что они вышли в итоге расследования на самих себя?
Да. Мне кажется, что...
Ну, получается, да.
Можно я с неожиданной стороны зайду? Галя сказала, что это, вот, значит... не парадоксально, я думаю, что это закономерно. И вот почему. Сегодня мне Facebook выдал 8-летнюю мою заметку, такую, ну, маленькую, практически ни о чем, о том, что оппозиционер Андрей Макаревич с удовольствием рекламировал путинскую сочинскую олимпиаду. Везде там, на всех портретах, телевизорах и так далее. А потом его начали гнобить и не давать ему концертные площадки и так далее. Я обратил на это внимание еще тогда, в том смысле, что либо ты что-то путинское рекламируешь, но тогда не лезь в оппозиционеры, либо не рекламируй, либо трусы надень, либо крестик сними. Вот эта бабченковская «Родина всегда тебя бросит, сынок», оно верно в разных ипостасях. Если ты сидишь сегодня в Совете по правам человека при президенте Путине, то это не значит, что в один прекрасный день к тебе не придут с наручниками. Привет Никите Толстых, Белых. Где он сейчас?
Сидит.
Как сказал Герман Клименко по поводу Ильи Сачкова, что он не понял, куда он попал. Он обслуживал ФСБ, этот Сачков, со своей группой. А ФСБ это такая скотина неблагодарная. Они сказали, давай ты будешь на нас работать чаще и бесплатнее, чем ты работал до сих пор. Он отказался. И поэтому, когда Клименко говорит, что он не понял Сачков, куда он попал... Он имеет в виду и в том числе, что Сачков изначально не из их кооператива. Касперский их детище, а конкурент Касперского Сачков не их детище. Он этого видел.
Ой, как интересно. То есть ты думаешь, что на самом деле здесь не только вопросы государственной безопасности, но через них решаются проблемы конкуренции?
Конечно,
Вот оно
конечно.
как. Ой, очень как
И
интересно.
проблемы вербовки Ильи Сачкова, который по молодой очень и начал размещать свои активы за границей и иметь в клиентах заграничные компании очень много.
Государственные и
И
межгосударственные,
отказывается
конечно.
сдавать данные про эти компании родному ФСБ. А
И,
еще он
визи...
успел помочь.
и, и, видимо, в ответ он сдавал данные про хакеров российских не родным Интерполу, ФБР и так далее.
Да, это тоже ему поставят в вину. А помнишь, он еще сказал, имел неосторожность ляпнуть на встрече Путину с Путиным, что мы в 4 раза эффективнее, чем ваш Касперский.
Это правда. На самом деле я знаком со специалистами компании AB Group, и я вижу, как, ну, как с профессиональной точки зрения, уровень их аналитики, уровень их экспертизы, и она правда на порядок выше, чем у Касперского, потому что Касперский
Абсолютно согласен, но
это
говорить
что-то
такое
такое.
вслух, да еще этому, видимо, не стоило.
Да, это, наверное, беда. Но проблема в другом, потому что на самом деле Россия сегодня по очень небольшому количеству пунктов может похвастаться тем, что она впереди планеты всей. То есть мы по поставкам газа и нефти, наверное, очень хороши, мы по поставкам никеля и других руд тоже неплохие, но если выходить за пределы сырьевой экономики, единственное, чем мы можем похвастаться, это нашими айтишниками, и в том числе и во многом нашими специалистами по кибербезопасности, потому что российский хакер, как известно, а хакер это лучший, ну, как бы лучший полицейский, это бывший вор, это российские хакеры и антихакеры, и белые хакеры, лучшие специалисты в IT-безопасности в мире. Если сейчас это становится небезопасным, то есть продавать свои услуги за пределами страны, а многие компании живут на уровне международной торговли услугами, потому что, ну, просто там больше денег, и там что-то можно заработать, а то это значит, что просто мы берем и отменяем огромный сегмент бизнеса, который привозит в страну валюту. И это кошмар на самом деле, потому что мы сейчас просто. Ну, я говорил с коллегами вот, всю эту неделю, а после этих новостей, у всех настроение просто мы просто собираем вещи и уезжаем, потому что, ну, все так или иначе, все работают на иностранной компании. Кто-то на государственной, кто-то на иностранной корпорации, но там везде есть какое-то госучастие и так далее. Представляете себе, да, что рушится огромный сегмент российской экономики благодаря действиям вот этих структур, которые, говоришь, по твоему выражению, и я с тобой склонен согласиться, занимаются обеспечением конкурентной борьбы Касперского с IB Group. То есть что у нас? Либо идти к Касперскому, либо уезжать?
Я вам хочу
Да,
еще
уезжать.
одну
Выбираю
такую...
уезжать. Я
Хочу вам еще, знаете,
тоже
друзья, напомнить такую интересную
общался с
вещь.
айтишниками. Уезжать.
В 2018 году, я вот вчера тоже посмотрела специально то, что было по этой теме, да? И вот в 2018 году такой заголовок в «Коммерсанте». «Русских хакеров предложат на экспорт». Российский разработчик софта в области информбезопасности группы IB решил больше зарабатывать за рубежом, чем в России. Одной из статей экспорта по плану компании станут знания в области деструктивных действий в русскоязычном интернете, то есть о так называемых русских хакерах. Конкуренты не считают это уникальной компетенцией и считают, что заслужить доверие у клиентов США чрезвычайно сложно. Короче, это же было написано, как мы знаем, что такое «Коммерсант», газета Алишера Усманова. И
Которая имеет долю где?
да,
В Касперском.
вот, понимаешь? Но тем не менее, понимаешь, считается, что вообще, что Усманов, он, в принципе, покровительствовал Сачкову. То есть тут вообще, мне кажется, история, она более такая сложная и заковыристая. Дело, с одной стороны, наверное, дело вот то, что Гриша заметил насчет конкуренции, наверное, это так. Но давайте еще одну вещь вспомним, что при встрече последней Путина с Байденом, какая один из основных вопросов, о которых
Ну, не вмешательство в
поднимал
выборы,
Байден,
конечно.
который поднимал Байден, что он говорил? Он говорил о том, что американцы хотят наконец покончить с хакерскими атаками, в которых они подозревают, ну, которые, как они подозревают, так или иначе идут с ведома российских властей. Вот об этом поговорили. Буквально прошло 2 недели, по-моему, или что-то около того. И мы читаем про гигантскую хакерскую атаку на компанию Кейси, американскую, ну, транснациональную, да, которая занимается софтом и обеспечивает софтом там кучу самых разных экономических и политических структур на Западе.
Нет, и российские в том числе.
И российские в том числе, да. И вымогатели тогда требовали там что-то около 70 миллионов долларов, чтобы их разблокировать. Что происходит дальше? Да, кого подозревали в этом? Подозревали некую компанию Ransomware Evil, которую, опять же, по крайней мере, той информации, которая проходила вот в зарубежных СМИ, да, подозревали в связях, чуть ли не там в семейных, в высших структурах ФСБ.
Нет, это просто российская компания, это российский форум, это даже не компания, это российская такая провайдинговая структура для хакеров. Она, более того, она русскоязычная.
И она сейчас, как ты знаешь, вообще пропала из...
Она переименовалась. Она есть, она существует.
Ну, замечательно. Но что происходит? Вот после того, когда вот этот скандал разрастался, который, кстати, у нас не очень сильно о нем писали, не очень, так сказать, активно о нем писали, ну, по крайней мере, вот в основных СМИ таких, которых мы считаем прогосударственных, за рубежом мы об этом очень активно писали. Что происходит буквально через несколько дней после вот этого скандала? Байден звонит Путину. И, как, в общем, известно, говорил он именно, опять же, о вот этих самых хакерской атаке, и буквально, по крайней мере, то, что вот я читала, он тогда пригрозил, что если через несколько дней эта вот ситуация не прекратится, то в дело вступит Пентагон, и тогда компьютерные серверы некоторых ведомств могут, в общем, тоже сильно пострадать. И буквально через какие-то вот несколько дней после этой ситуации американцы получили вот эти вот... Ну, короче говоря, все там, ситуация разрешилась. И американцы получили некую, ну, там, код или что, но, во всяком случае, вот эти все разблокировалось, и получили ключи для дешифровки вот того, что, в общем, то с чем напал на них вот этот Ревел или Ревел. И сейчас
красное зло,
я слышала такую версию, что одним из возможных передатчиков, то есть через кого, возможно, были переданы эти ключи, был как раз Сачков или кто-то из его непосредственно приближенных к нему людей. И Слушай, что это могло как раз вызвать, ну, скажем так, возбуждение внутренних интриг внутри вот этого всего нашего клубка змей, спецслужб, в результате, соответственно, попал под раздачу.
Галина, мне кажется, они слишком хорошо думаешь, вот честно. Ну, ты прямо какую-то логику там встраиваешь, какие-то мозги предполагаешь. Исключать нельзя, но вот то, что говорит Григорий, мне по практике ближе и понятнее. У них был товарищ, там, большой чиновник госбезопасности. Его взяли, его посадили. А они остались без крыши, но не почувствовали этого. И их просто сожрали. Сожрали так в угоду другому бизнесу.
Это же о том же. Это то же самое.
Но
он работал, условно говоря, он сотрудничал там с одной частью вот этой вот... Ну,
с одной башней.
Клубка. Ну, назовем башни как угодно. Там, наверное, башен больше, чем две. Ну, да с гораздо. Кем-то из этих, да, высоких товарищей, которые хотели с удовольствием, понимая, что они прокололись с этим Реивелом, и, естественно, ну, ловили там свою, так сказать, в этой мутной воде, там свою рыбку. И в данном случае просто, опять же, мораль сей басни такова, что сотрудничать с этими ребятами ни в коем случае нельзя, потому что то, что как раз о чем вы с Гришей говорите.
Да, бог и выйдет. В конце концов,
обязательно. Под раздачу ты попадешь.
Ну, конечно, естественно. Это происходит и с журналистами. Редкие из завербованных журналистов становятся Хинштейнами. Да, мы же понимаем, что большинство из тех, кто был вербанут, либо уходит из профессии под давлением, когда им показывают их досье, как бы многолетние, как они сдавали коллег и так далее, либо, ну, превращаются в Хинштейнов, или вот как с очков садятся. Вот это, конечно, печальная история. Но мы тоже помним, что Сячков не был никогда ангелом. Он применял оружие в городе Москва против достаточно мирных жителей, против охранников магазинов. Его отмазывали. У него там куча... Я посмотрел историю ДТП с участием автомобилей, принадлежащих. Я не знаю, кто был за рулем, но принадлежащих Сячкову или компании. Там тоже огромное количество, которые не заканчивались ничем. Там штрафы просто не платились, и никто ему не мешал дальше кататься. То есть он реально сидел под крышей и чувствовал себя хозяином мира. А в это время его хозяева, ну, просто понимали, что он в какой-то момент окажется разменной монетой. И вот то, что, Галь, ты говоришь, размен Путина с Байденом, ну, наверное, да, вот взяли, сейчас разменяют. Скажут, мы поймали злостного хакера и повесить на него просто все, что в чем обвиняет международное сообщество Российскую Федерацию. Вот и все. У меня такой прогноз на самом деле.
Ну, наверное, нельзя исключать, но что-то повесят, это очевидно. И это повесят или что-то другое,
Сделали козлом.
понимаешь?
Но это печально, потому что параллельно, да, они решают свои какие-то задачки, они решают свои какие-то моменты, они решают свои какие-то внутри, ну, шкурняки, да, это называется. Но пока они решают свои шкурняки, уничтожается огромная секция российской экономики, которая работает на экспорт услуг. Не нефти, не газа, не леса, не угля, а услуг.
Ну, еще, понимаешь, есть еще один, так сказать, оборотная сторона этого, то, что хорошо, наверное, хорошо, что становится, ну, на таких кейсах, на таких историях все более очевидно, что, конечно, вот все эти действительно атаки, о которых говорят, да, все эти русские хакеры, конечно, они все связаны со спецслужбами и с высшими, так сказать, структурами российского государства. То
Ну
есть это
нет,
так
ну нет, ну нет.
фактически, ну,
Ну нет. Они работают на всех.
вывод такой,
В том
они
числе и на
работают на
них.
всех, но рука, так сказать, ручонки государства во всем этом тоже просматриваются. Да.
Конечно.
Так, я хочу продолжить наш разговор, оттолкнувшись от этих сачковых и этих, что на кого бы они ни работали, кем бы, как бы они себя ни чувствовали, на всех, для всех ребят есть универсальная 275-я статья
Который
Уголовного
сейчас,
кодекса.
по-моему, шьется Сачкову.
Она даже, да, она же не резиновая, она латексная, эта статья. Ее можно натянуть на кого угодно, на Сачкова, не на Сачкова. И чтобы еще удобнее было натягивать эту статью, вот нам сегодня или вчера утвердил Бортников новый перечень сведений.
Но я не
Вот.
соглашусь, там нет сведений, составляющих государственную
А
тайну.
вот я как раз, я так и знал, что кто-нибудь, либо ты, либо Галя, обратят на это внимание, что перечень называется «Перечень сведений, не
Конечно.
составляющих государства». Ребята, вот теперь я вам скажу, что это лукавство с большой буквы. Вы знаете, вот там перечислены все вот эти, я перечитал все 12 листов вот этого
Я
вот
тоже
перечня.
два раза.
Так вот смотри, по любому пункту из 60 этих пунктов определять, является какое-либо сведение составляющим государственную или нет, предоставлено по закону только одному ведомству. Угадай, какому.
Ну, тому, кто издал приказ,
Вот и
конечно.
все. Вот и все, понимаешь? Любой из этих пунктов, который в перечень якобы не секретный, в мановение ока может превратиться в секретные сведения. Понимаешь? Даже там этот самый смешной пункт – это плохое финансовое состояние Роскосмоса. Или
Нет,
там еще что-то там, да?
самый смешной пункт – это там плохое моральное состояние.
Моральное, да, вот это смешно.
Во-во-во-во-во.
То есть два сотрудника Росгвардии стояли и откровенно грустили во время охраны массового мероприятия.
Так что
Вот тебе
не надо
сообщение о
ловиться
моральном состоянии.
на слово несоставляющий. Составляют все секрет, ничего не тайно и все секретно. Это еще, по-моему, Карамзин сказал про Россию. Или Ключевский, не помню кто. В России все гостайно и ничего не секретно.
то там как раз ведь смысл этого закона как раз, ну, если его как бы, ну, искать в нем смысл какой-то, то единственный смысл — это фактически расширение вот этих статей, которые были секретные, то есть распространение секретности на еще большее количество статей, судя по тому, что за что, вернее, как можно за этот, какое наказание можно понести за нарушение этого закона. Потому что там, ну, получается, в итоге результата, так сказать, если ты сам на себя не донесешь, если ты себя в этот список иноагентов не включишь, то тебе до 5 лет, соответственно...
Вот прямо сейчас, пока мы с вами говорим, мне пишут коллеги из разных больших и не очень больших региональных и федеральных СМИ. Вот сейчас вот несколько сообщений, я им отвечаю. Их сейчас главная задача, они ищут сообщения, которые содержат подобные сведения, потому что... Если сохранится на их сайте эти сведения, это будет так называемое длящееся преступление, правонарушение, и им пролетит. И они сейчас у меня спрашивают, как их правильно закрывать, как их убирать из Яндекса, это всюду. Вот параллельно, потому что это сегодня случилось, я сейчас консультирую. Но это большое количество и средств массовой информации, и общественных организаций, которые занимались расследованиями в сфере обороны, в сфере оборонных заказов, в сфере Роскосмоса, в сфере квартиры Рогозина в Москве, это огромная двухэтажная, трехэтажная квартира, да, и это все вдруг оказалось сведениями, которые ведут напрямую к иноагентству.
Да, и я хочу...
И независимо от того, есть у тебя иностранное финансирование, нет у тебя иностранного финансирования, там говорится впрямую, если есть возможность у иностранных граждан или организаций получить эти сведения, а значит, если это просто размещено в интернете и все это видят, значит, все, ты уже собрал и распространил. И не важно, был у тебя умысел или не был умысел. Конечно, естественно, отсутствие прямого умысла в международном праве, в понимании права как такового, если я вспоминаю свое юридическое образование, а я помню немножко, да, полностью характеризует человека как невиновного, то есть человек является признаком отсутствия вины, отсутствия умысла. Этот приказ и этот закон, к которому он издан, напрямую говорит нам, что хрен с ним с умыслом. Если ты вякнул, и кто-нибудь мог тебя услышать, там в телефоне сказал, да, все, ты виноват, ты виновен. Но это кошмар. Это абсолютно антиправовая норма. Не просто неправовая, она антиправовая, потому что она полностью противоречит понятию права.
Я тебе еще...
Гриш, к тебе вопрос. А вот там же есть такая фраза, да, скрыта в интересах иностранного государства. Вот я в продолжении того, что Леша сказал, что в интересах иностранного государства у нас получается любая информация, которая распространена, она может быть трактована как в интересах
хуже. Сбор, там четко написано, сбор сведений, которые может быть использованы иностранным лицом, либо организацией, либо государством, и нанести ущерб. Сбор сведений, даже не публикация.
Сам перечень называется «Сведения в области военно-технической и военной деятельности, которые не относятся к государству, но при передаче за рубеж могут использоваться против безопасности
России». Если станут доступны.
Вот, Галя, вот тебе...
Если человек...
В первую очередь журналисты и являются распространителями.
Не только, коллеги, совершенно не только. Смотрите, любой человек, аналитик, эксперт, собирает данные, хранит их у себя на Google Drive, условно.
Да, тоже есть про это, да.
А это уже иностранная организация, которая находится под юрисдикцией Соединенных Штатов Америки, и которая по закону США обязана в случае запроса там, ФБР или другого органа власти предоставить им информацию об аккаунте. Соответственно, это потенциально, то есть размещение на этих серверах, это потенциально, Dropbox, там неважно, это создает угрозу предоставления сведений иностранного государства. То есть это вообще запрещает что-либо использовать и создавать, даже с использованием иностранного браузера. А российских браузеров, как вы помните, у нас нет. Спутник почил в БОЗе, толком не родившись. Был такой у нас браузер на основе американского хромиума. И все. То есть, по большому счету, ну, я не понимаю, писать в тетрадку и класть в сейф?
Да, совершенно верно. Но это логика во всем этом есть, потому что нелогично было, когда арестовали Сутягина. Человек, который не пользовался секретными никакими сведениями, а из открытых источников делал выводы, и эксперты ФСБ эти выводы признали секретными. А тут в перечне, который является приказом Бортникова, написано, что вот этот вот сбор и аналитическое осмысление какой-либо информации, даже открытой, это уже является вот, значит, намеком на 275-ю статью. Если говорить еще о юриспруденции, помимо умысла, ты вскользь упомянул еще одну штуку, которая называется ущерб. Так вот, как человек, который писал дипломную работу на юрфаке по правоприменительному характеру этой 275-й, я тебе скажу, из изученных мною 15 уголовных дел, тщательно изученных по 275-й статье, ни в одной из них и близко не лежал ущерб. Умысел еще можно было хоть как-то натянуть, да, хотя с трудом, а ущерба там не было и близко. И я какой сейчас Сачкову, допустим, ущерб могут высчитать? Да никакого. Но статья очень удобная. И мне кажется, что лица, которые целенаправленно собирают там чего-то, да, то есть это все журналисты, ты говоришь, многие журналисты. Ну, кто не пишет про балет и там театр, да, хотя тоже можно. Они будут признаны иноагентами. А те, кто уже признан в списке, в том числе эти новых, сколько там, человек у нас 15-20 позавчерашних. 22. Да. Вот для них уже, это они уже потенциальные клиенты 275 статьи. То есть кого обвиняют в том, что он иноагент, да, и там начинают там в Фейсбуке говорят, ой, это знак качества, медаль, ребята. Ну,
у меня есть один...
Вы потенциальные участники обвинения по 275 статье. Все иноагенты.
Гриш, у меня к тебе вопрос по этому поводу, он такой сложный. Правильно я понимаю, что, ну, по твоему мнению, вот, то есть, исходя из того, что ты сейчас объяснял, говорил по вопросам права, если кто-то получил статус иноагента, он должен в первую очередь уже думать не о том, как жить и делать отчеты для Минюста, а уезжать.
Когда нас признали иноагентами в 2014 году, первое, что я сделал, написал заявление, пошел в суд, чтобы ликвидировали нашу организацию.
Это понятно. А я
про мне говорили, нет, старик, надо там, это, махать шашкой, писать, что мы иноагенты, публиковать дальше. И так
далее. Тогда была очень правильная позиция твоя и Марии Коневской о том, что ликвидация – это то, совершенно что верно, необходимо.
Совершенно. И,
вот, и спасибо Марии.
В твоем вопросе ответ.
Я про тех, кто в личном качестве. Уезжать.
Да.
То есть ты считаешь, что это прям прямая угроза уголовного преследования?
Если недостаточно моих эмоций, включите тогда белорусское телевидение.
Галь, что думаешь?
Как там приходят к айтишникам, кто сейчас в окрестине сидит из последних? 15 и сколько там айтишников последних, кого арестовали? Там.
Ну, там есть один, которого не смогли арестовать.
Ну, да. Но был один, который, блин, стрелял.
Ну, я думаю, что я не стала бы давать советы никому. Я бы ограничилась тем, что есть, ну, так сказать, много примеров, есть информация, есть возможность изучить все эти так называемые законы и принять для себя решение.
Да.
Каждый человек принимает для себя решение сам. Остается он здесь,
что если вы
пытается иноагент, он здесь трепыхаться.
Вам светит 275.
Хорошо, но вот вдруг представь себе. Вот у меня вопрос конкретный, потому что нас смотрят и слушают многие российские журналисты в регионах, да, они нам пишут про это, я там встречаюсь с ними на разных мероприятиях. И вот, допустим, сейчас нас слушает какой-нибудь Максим из Кемерово, да, и вдруг он понимает, что он на самом деле находится в риске, в ситуации риска, чтобы получить иноагентство. Ну, просто потому, что его сфера деятельности – это он пишет о работе правоохранительных органов, расследованиях и так далее. И вот он получает вдруг уведомление о том, что он один из тех там, 20, 30, 40, которого в очередную среду или пятницу признали иноагентом. Что ему делать? Куда ему бежать? У него нет денег, у него семья, дочь, там, сын, мама, папа, квартира в ипотеке в этом Кемерово. И вот он попадает в ситуацию риска. Что ему делать? Куда ему обращаться? Это же важный вопрос. Где почитать порядок действий? Что, просто уехать в Казахстан? Это не вариант, мне кажется.
Нет, но есть люди, которые ну, меняют сферу деятельности. Это вот вариант один. Другие люди ищут возможность уехать. Это вариант два. Третьи люди продолжают до последнего барахтаться и работать здесь.
И получают вот, входящий риск.
И да, и оценивают, соответственно, риски. Каждый для себя это решает. Тут я не вижу тут никаких, понимаешь, ну, даже не морального права там, давать совет.
Четвертый купил карабин, как белорусский айтишник.
Вот,
да,
понимаешь,
вариантов много, и они разные.
Я считаю, что до последнего нужно пытаться что-то делать здесь. Потому что, ну, все уедут, ну, что дальше будет?
Ну, до какого уедем. Последнего? Из этого нет такого выражения до
того. Ну, у каждого, нет, и у каждого этот последний, вот у каждого эта красная черта своя. В зависимости от многого и от личных каких-то качества и от обстоятельств нельзя, так сказать, мы не можем за людей решать.
Хорошо, но у меня...
Подожди, я же не советую там, что вы либо оставайтесь, либо уезжайте. Я логически выстраиваю цепочку от перечня до признания агентов, от признания иноагентов до возбуждения в отношении вас уголовного дела по 270.
До измены Родине, да.
И все, да. Понимаешь, я выстраиваю цепочку, которая так видна.
Ну, понимаешь, сейчас, Гриш, я же не спорю с тобой, я понимаю, что ты выстроил цепочку. Но сейчас фактически ну, нужно понимать, что для определенной части наших сограждан люди, которые имеют ярлык вот этого иноагента, они и есть изменники Родины. И так их и воспринимают. Они есть враги народа, ну что теперь делать? Тут попытка давать какие-то советы, все-таки, мне кажется, ну, мы берем на себя слишком много, давай советы. Мы можем только максимально информировать.
Но разговор на эту тему совместно журналистов и юристов, мне кажется, был бы очень полезным.
Да.
Другое дело, что законы меняются катастрофически быстро, да? Не успели Ваню Павлова прессануть, как уже под него готовится закон об ужесточении 310 статьи Уголовного кодекса о неразглашении сведений предварительного
Но следствия. Все вертикальные режимы на самом деле так или иначе свои законы очень быстро и легко переписывают по текущую ситуацию под одного человека, одну организацию или под одну угрозу, потому что им эти законы ничего не стоят, а Государственная Дума, парламент и Сенат вполне себе подконтрольные, принимаются законы на ура, штампуются легко, поэтому обращайте на это внимание. Это неизбежная история в авторитарном режиме, в любом абсолютно, будь то Габон, будь то Россия, будь то Нигерия. И Нигерия сейчас, вот на самом деле, я погружался на прошлой неделе в историю Нигерии, нигерийских журналистов, и смотрел, как там растут сегодня медиа, я вижу, что Нигерия гораздо более свободна в плане медиа, чем Россия. Это очень обидно, на самом деле, для меня, как для патриота своей страны. Но, возвращаясь к практическим рекомендациям, все-таки я бы хотел акцентировать на одной своей рекомендации всем издателям, всем НКОшникам, всем журналистам в первую очередь и редакторам. посмотрите свои сайты на предмет материалов, опубликованных 5, 10, 20, 30 лет назад. Все материалы, которые так или иначе содержат сведения о, ну, перечисленные в этом перечне, о котором мы сегодня говорим, ФСБшном, да, а все эти материалы не должны продолжать публиковаться. Все эти материалы необходимо скрыть, снести, убрать. Потому что именно это сегодня составляет первый очередной риск для изданий, для медиа. Именно на них будут смотреть. Не на то, что будет в будущем. Да, в будущем, наверное, многие будут аккуратнее. Но многие не понимают, что что проблема длящегося преступления, вот этого российской новации, что когда ты что-то опубликовал и продолжаешь поддерживать это на своем сайте, ты, вне зависимости от того, когда вышел закон, ты продолжаешь совершать преступление, это очень опасно. И это очень большой риск, и с этим надо работать вот эти выходные в первую очередь.
Ну и, наверное, нужно следить за правоприменением тоже. Потому что мало того, что законы у нас такие соответствующие принимаются, еще и правоприменение этих законов тоже меняется вот по мере ужесточения режима. А так, не знаю, вот подводя итог, мне кажется, что просто нужно отдавать себе отчет, что мы, вся страна фактически сейчас живет в режиме спецоперации. Тут уже о законах, о каких-то говорить довольно сложно. И приходится, ну что, делай, что должно, и будь, что будет. Вот, наверное, единственный совет, который можно дать людям, которые хотят в профессии оставаться. А там уже каждый решает сам.
Ну да.
И согласен. На этой очень веселой ноте.
На самом деле, нота страшная, нота грустная, нота очень опасная. Но я все равно хотел бы пожелать всем нашим коллегам, кто принимает для себя... А это ежедневное решение, на самом деле. Каждый вечер мы ложимся, принимаем для себя решение продолжать работать. А вот всем тем, кто принимает это решение ежедневно, сил, внимательности, осторожности, аккуратности и как можно больше терпения, потому что... Тут, как это есть в американском сленге, такое выражение «iron butt» – «железная задница». Вот это умение железной задницы, вот эта возможность, да, как можно лучше себя сохранить, как можно дольше пересидеть, не прыгая в ненужный момент, в ненужный раз. И очень важно сохранить для того нового момента, для той новой прекрасной России будущего, которая неизбежно наступит, сохранить профессиональную журналистику, потому что это будет тот институт, та институция, тот инструмент, который будет необходим. Будет кошмарно, если к моменту, когда режим начнет трансформироваться по объективным причинам, в России не останется ни одного нормального журналиста и некому будет помогать людям, обычным гражданам, ориентироваться в этом странном и сумбурном мире. Вот.
Вот и я о том же.
Мое мнение.
Я по журналистах не плакался. Мне гораздо обиднее и опаснее для страны то, что там нет ни одного нормального судьи в этой стране.
С судьями-то оно как бы обычно
между
решается.
Между независимой журналистикой и справедливым судом я бы выбрал справедливый суд.
Ну, я бы предпочитал не выбирать из двух этих важнейших институций, и та, и другая необходима. А еще, а следующая тема нашего разговора, я бы предложил поговорить вам вообще о российской судебной журналистике, о судебном репортаже, как о отдельной форме, о отдельном жанре. Это очень интересно, на самом деле. Этого мало, но это очень нужная штука. И даже сегодня она вполне имеет право на жизнь, потому что официальная публикация материалов судебных заседаний – это вполне себе такой формат, который, ну, невозможно привинтить ни к этому списку ФСБ, ни к чему-то еще, потому что, извините,
очень
это материал суда.
Тема. Я, правда, давно не видел ничего.
Сейчас, правда, заметного. Журналистов все больше информации, что журналистов не пускают в суды.
Да,
это происходит, да, мы поговорим об этом отдельно, но это происходит на больших федеральных мероприятиях. А в регионах, поверьте мне, в судах творятся страсти.
Ну, это очень интересно, давайте.
Да. Все, замечательно, значит, увидимся, может быть, нет, уже получается через неделю, потому что на следующей неделе у нас командировки, тут планируется, и мы не сможем с вами полноценно поговорить, но через неделю мы обязательно увидимся, поговорим, в том числе и про судебный репортаж, судебную журналистику. Всем пока, хороших выходных, берегите себя, внимательно смотрите свои сайты.
И всем удачи.
Счастливо. Пока.
Пока.